Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Сегодня речь пойдет о цыганах. Удивительное дело, казалось бы, в России или, по крайней мере, среди наших слушателей нет человека, кто мог бы сказать, что никогда цыган не встречал или не слышал о них. Но спроси их, кто такие цыгане, откуда они взялись в России, как они живут там сейчас, и выяснится, что представления об этом чрезвычайно скудны или мифологичны, а то и отсутствуют вовсе. Россияне в большинстве своем даже не представляют, сколько сейчас цыган в их отечестве. В Советском Союзе по переписи 70-го года их насчитывали 175 с небольшим тысяч человек. В России 2002 года, территория которой в сравнении с советской сократилась, цыган стало больше, по официальным данным 183 тысячи человек. А цыганские активисты утверждают порой, что в действительности цыган в России сегодня еще больше, может быть, миллион даже. Так сколько их на самом деле? И кто они такие? И как живут? Сегодня у нас есть возможность обсудить все это со сведущим человеком. Мой гость сегодня... Стефания Кулаева, эксперт антидискриминационного центра «Мемориал», руководитель проекта по защите прав цыган. Человек, цыганскую жизнь знающий, да и цыганам хорошо известный. Стефания Борисовна, собственно, первые вопросы уже поставлены. Прошу.
Ну, цыгане или рома называют в Европе, а у нас в России чаще говорят рома, поскольку это на цыганском языке правильное ударение. Это народ... около 1000 лет назад, вышедшие из Индии. Это доказано лингвистами на основе сравнения языков, доказано очень убедительно. Этот народ в течение этого тысячелетия перемещался и распространялся по миру, в том числе по Европе. Известны эти пути, они прослежены тоже в большой мере на лингвистическом материале, благодаря словам, которые попали из иранского, армянского языка, далее греческий, большая колония, видимо, долго оказалась в Греции, и потом оказались в Западной Европе. К нам на северо-запад, по крайней мере, россияне пришли с запада. Из Германии и далее Польша, Прибалтика, Россия. Был и другой путь. Это Южная Россия. И это другие несколько группы. В языковом плане диалекты отличаются. Да и во многом другом традиционном занятии. Это группы, пришедшие из Балкан прямо, не оказавшись, соответственно, в Западной Европе. Сербы, влахи и некоторые другие группы. Они шли через Южную Россию, там, Украину, к нам в южной части попали, видимо, давно, много сотен лет назад, говорят о 500 годах. Определенно мы можем сказать, что те группы русского рома, заселяющие северо-запад, среднюю полосу России, пришла лет 300 назад. С тех пор, конечно, распространилась и по территории, и по численности, как всегда бывает, я думаю, с любым меньшинством, численность постепенно растет, в том числе за счет просто естественной прибыли, традиционная ценность, многодетность. И неудивительно, что количество рома растет, я думаю, даже быстрее, чем это отмечается в официальной статистике.
Цыгане, сколько я понимаю, объединены не только ведь языком и общностью происхождения. Цыгане объединены общностью мировосприятия, общностью строя жизни и уважения определенных своих цыганских норм жизни и поведения, так называемого цыганского закона. Что такое? Чем они отличаются от оседлого населения?
Ну, я хочу сразу сказать, что большинство цыган в современном мире оседлые. Кажется, осталось несколько процентов от всего населения Европы, которые ведут кочевой образ жизни, это Франция и Испания. У нас в бывших социалистических странах, не только в Советском Союзе, было запрещено кочевье со второй половины 20 века, оно почти прекратилось. Но, тем не менее, вы правы, что традиционный образ жизни в большой мере сохранен. И это очень интересный и таинственный феномен, потому что, в отличие от народов, которые сохранились благодаря религиозным нормам, тут как таковой доминантной религии нет. Цыгане принимали и принимают местную религию. Тем не менее, какое-то традиционное сознание, конечно, присутствует и очень высоко ценится во всех группах, хотя тоже надо это признать, группы цыганские отличаются довольно сильно между собой.
Во всех странах, где жили цыгане, а трудно представить сейчас, где они не жили и не живут, среди местного, так сказать, коренного населения всегда довольно много предрассудков, связанных с цыганами. Кстати, цыгане воспеты в русской литературе, и эти предрассудки там тоже нашли некоторое отражение. Просто, чтобы не ходить далеко, вот недавно был очередной юбилей Евгения Львовича Шварца, его пьеса «Дракон», которую, по-моему, все наши современники знают. Там цыганский мотив, связанный, конечно, еще с преследованиями цыган в то время, когда писалась пьеса в Германии, жуткими преследованиями. Там цыганский мотив, очевидно, эти предрассудки, связанные с цыганами. Что это такое?
Я думаю, что это ксенофобия в самом классическом варианте. Цыгане действительно чужие. Они приходили в каждую страну непонятно откуда. Они отличались, внешне отличаются от европейской массы населения языком, обычаями. И в самом деле оказывались чужими. И отчасти так себя и ставили. У них не было желания ассимилироваться и раствориться, по крайней мере. Хотя желание приспособиться к новым условиям было очень большое и тоже остается. Это тоже надо, так сказать, ценить. Что касается вашего замечания о русской литературе, то романтизация, конечно, образа – это тоже некоторое стереотипное мышление. Но все-таки в целом вот эта романтическая традиция, пожалуй, уникальная вообще в мировой культуре традиция такого положительного стереотипного описания цыган, а не отрицательного. Буквально ей нет аналогов. В этом смысле роль Пушкина трудно недооценить, поскольку, конечно, это с его, так сказать, легкого пера пошла традиция. Ну и Шварц тоже, конечно, радует, потому что он мало пишет именно о цыганах, но против этого ксенофобского отношения к ним выступил определенно.
Да, надо отметить, вот я давно в Европе, что, скажем, цыганский элемент в восприятии европейцев очень давно, то есть после революции это точно, вместе с русской эмиграцией он соединился с пониманием на Западе русскости. Русские рестораны – это обязательно цыгане, которые поют «Очи черные», ну и так далее. Да? Без цыган не могут западные европейцы до сих пор многие представить русскую культуру. Так что...
В этом смысле тоже существует некоторый внутренний стереотип, свойственный именно нашим соотечественникам, россиянам, который заключается в том, что в России расизма по отношению к цыганам нет и никогда не было. Наоборот, мы единственные люди, которых всегда горячо любили. Мне импонирует эта позиция, несмотря на то, что она совершенно неверная, но те, от кого я услышала, как правило, на самом деле им сами симпатизируют цыганам. Хотя, конечно, никакое преодоление дискриминации невозможно без признания существования.
Но вот переломный момент. Середина 20 века, 56-й год, год 20-го съезда партии, год венгерских событий и так далее, и так далее. И мало кто заметил из русских, так любящих цыган, что самое судьбоносное решение в судьбе вот этой группы советских цыган, если угодно, именно осенью этого года и принимается. Это вот указ о том, что цыгане отныне должны быть оседлыми людьми и прикреплены к месту. Что это такое?
В юридическом плане очень удивительный документ. Его достаточно трудно было найти. Мы много лет его искали в оригинале. Наконец удалось просто по публикации в газетах тех лет отыскать полный текст. Это одна страница, очень кратко, за подписью, как известно, Ворошилова, о приобщении цыган к трудовому образу жизни. И сказано там буквально следующее, что их следует немедленно поселить на землю, следует при этом способствовать возведению жилья и приобщению к трудовому образу жизни. А в случае, если этот указ соблюдаться не будет, уголовная ответственность. Вот и все, что касается этого документа, переломившего жизнь миллионов людей. Потому что если у нас в стране, я бы сказала, все-таки не больше полумиллиона цыган, то в других странах, которых этот указ тоже коснулся, в Румынии, Болгарии, Венгрии, в общей сложности уже тогда были миллионы.
А как их коснулся этот указ? Там приняли соответствующие?
Там приняли соответствующие постановления, и вся Восточная Европа была остановлена. Тысячи лет кочевья, миллионы людей одним вот этим удивительным росчерком пера были переломлены традиционно.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Речь сегодня идет о прошлом и настоящем российских цыган. Я продолжаю беседу со знатоком цыганской жизни, экспертом антидискриминационного центра «Мемориал» Стефанией Кулаевой. Итак, Стефания Борисовна, указу Президиума Верховного Совета СССР о приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством, уже более полувека. Уже и СССР нет, и советской власти тоже, и коммунистические режимы в Центральной и Восточной Европе тоже приказали долго жить. А что за эти годы произошло с российскими цыганами? Вот вы сказали, цыгане, как и всюду, почти стали оседлыми. Ну а еще что?
Да, разумеется, наиболее твердо выполнялась та часть, которая касалась уголовной ответственности. Кстати, вот вы сказали о том, что никто не заметил указа и его действий и последствий. Это не совсем так. По крайней мере, в художественную литературу это вошло в виде книги «Цыган» писателя Калинина, а в сознание массовое в виде фильма по этой книге, который смотрели действительно очень многие, и где прямо и написано, и показано, как люди, которые пытались даже там летом в отпуск кочевать, преследовали милиционеры, именно следившие, что кто куда хочет, пусть едет, но цыганам ехать никуда нельзя, они должны оставаться на месте. Это Калинин вполне четко и описал. Поэтому, в самом деле, этими репрессивными мерами привычка ездить была запрещена и отменена, но альтернативы хорошей предложено не было. Люди, жившие веками действительно торговлей и ремеслом, фактически оказались в очень трудном положении, почти без возможности заниматься этим дальше и не очень понимая, чем же им заниматься. Идея советской власти заключалась в том, что они, конечно, должны быть прикреплены к колхозам, не к городам же и не к научным институтам. Конечно, их прикрепили к колхозам и предложили стать пастухами и доярками. Многие стали, это заняло много времени, это далось трудом, и очень-очень больно сейчас наблюдать, как эти специальности абсолютно не востребованы, и как эти люди опять втолкнуты в полную безработицу и непонимание, что же теперь делать в связи с крушением старосельскохозяйственной системы.
Надо бы, наверное, сказать, что в исполнении указа 56-го года власти на местах тогда стали всячески побуждать цыган к оседлости, требовать от них официального трудоустройства, запрещать и преследовать их традиционные промыслы, вроде гадания и некоторых кустарных ремесел. Но при этом им либо выдавалось казенное жилье, либо предоставлялись возможности построить собственное. А в последние годы, как я понимаю, этот процесс отчасти пошел в обратном направлении. Во многих областях России, в Архангельской, Калининградской, в Сибири и на Урале прослеживается тенденция к сносу по инициативе властей цыганских домов и поселков. Показателен пример новгородского райцентра «Чудово», где еще в 2006 году было вынесено судебное решение о принудительном сносе жилых домов цыган как незаконно построенных. «Это политическое решение», — заявил тогда местный прокурор. В Чудово на ту пору проживало более 1500 цыган. Они при помощи правозащитников пытались до сих пор безуспешно оспорить это политическое решение в различных судебных инстанциях. Судебное решение, вынесенное 13 февраля, опять не в их пользу, говорит юрист антидискриминационного центра «Мемориал» Марина Носова.
Удовлетворили иск администрации о сносе двух домов.
Речь идет об очередных двух домах в так называемом «Малом таборе» в Чудово, где весной 2007 года уже было снесено 8 домов. Ныне готовятся иски о сносе как самострое еще 14 домов, постройка которых в свое время не была официально зарегистрирована. Какие же пути юридического решения этого вопроса возможны в дальнейшем?
Мы обсуждали вопрос с адвокатом. Во-первых, решения будут обжалованы в Новгородский суд. То есть, может быть, они еще и будут отменены. Во-вторых, администрация обещает предоставить 14 участков для всех семей, дома которых будут снесены. Соседние деревни придорожные. Планируется снести все, потому что якобы все эти дома находятся в санитарной зоне асфальтового завода.
Решение о сносе цыганских строений, принятое ныне в Новгородской области, не единично. На прошлой неделе аналогичное решение зафиксировано и в Ярославской области.
Там было одно решение принято, и оно было очень странным. Мы еще не знакомились с ним, не получили копию. Известно только, что не удовлетворен как иск администрации о признании самовольными постройками, так и встречное заявление о признании права на землю и на строение, да, со стороны ответчиков, то есть цыган.
Что же означает это судебное решение? Что дома сносить нельзя, но и жить в них цыганам тоже не разрешено?
В настоящий момент вот такое решение принято, странное, хотя хотелось бы с ним ознакомиться, чтобы его как-то комментировали. И мне, честно говоря, не совсем понятно, как такое могло быть, что в обоих исках отказано.
Говорила юрист антидискриминационного центра «Мемориал» Марина Носова. Руководитель проекта по защите прав цыган Стефания Кулаева считает, что вопрос о сносе цыганских поселений встает в Российской Федерации тогда, когда в получении земли заинтересовано местное чиновничество или предприниматели.
Сейчас продолжается ряд судов, начавшихся год и более назад в разных регионах уже теперь Российской Федерации. Первоначально мы работали в основном на Северо-Западе, в Архангельске и Калининградской области. Сейчас наш проект очень сильно расширился, поскольку возникла такая потребность. Оказалось, что в очень многих частях России именно под угрозой оказались дома сотен тысяч людей.
Стефания Борисовна, и «Мемориал», и вы лично, как эксперт по проблемам российских цыган, говорите об этом уже не первый год. И уже не первый год решения о сносе цыганских домов рассматриваются в различных российских судебных инстанциях. Более того, уже и до Европейского суда по правам человека добрались. Ну а результат?
Действительно, одно дело именно в Калининградской области уже подано и принято к рассмотрению Европейским судом по правам человека в Страсбурге в силу того, что на уровне внутренних юридических возможностей ничего сделать не удалось. Мы надеемся, что в других случаях, где мы сейчас инициировали суды в защиту цыган и их домов, возможно, все-таки более мирное решение этой конфликтной ситуации.
Судебные баталии по поводу жилья цыган вспыхивают в самых разных точках России. Где сейчас наиболее горячие точки? И на что вы, поддерживая цыганские иски в судах, рассчитываете?
Для нас сейчас самое актуальное – это те поселения, которые пока еще существуют, но находятся в непосредственной угрозе сноса. Я говорю сейчас о городе Ярославле и о Новгородской области, городе Чудово. Там очень большие цыганские поселки, достаточно традиционно, давно существующие. И по традиционной, к сожалению, уже теперь схеме, администрация местная подает иск в суд о сносе в связи с незаконностью возведения постройки в свое время. Возможны некоторые пути защиты, как идеально было бы сохранить возможность существования этих домов, так и приемлемый, хотя и менее приятный вариант, если неизбежен снос, то предоставление достойной альтернативы хозяевам дома.
Цыганам нелегко дался переход к оседлости. Многих тянуло к кочевью. Можно ли нынешний снос их жилья рассматривать как импульс возвращения к традиционной кочевой цыганской культуре?
Возврат к традиционной культуре в условиях, в которых люди находятся, практически невозможен. Понятно, что кочевать в кибитках просто негде. Нет таких уже дорог. Кочевать, как в Западной Европе, сама была в таком таборе во Франции на мерседесах с роскошными прицепами, нужны гораздо больше средств, чем те, которыми располагают люди, которых сейчас сносят. И лишение их домов – это не возврат к тому, что было, хорошо ли это было или плохо, а это бездомность. Это очень похоже на то, что мы вообще наблюдаем. В России, как известно, несколько миллионов бездомных людей. И сносами цыганских поселков наша власть, я думаю, пополняет эту армию, притом еще и очень многодетными семьями. Все-таки большинство вот этих потерявших жилье, работу и привязку к какой-то стабильности людей просто бездомных, это одинокие люди. В данном случае мы говорим о многодетных семьях.
Стефания Борисовна, вы отстаиваете права цыган, как я уже сказал, не первый год. Снос цыганского жилья тем временем продолжается. Каковы же перспективы?
На самом деле, многое зависит от того, как нам кажется, насколько разумную и взвешенную позицию занимают власти на местах. Есть некоторая надежда, что именно обилие судов в разных регионах России, наконец, поможет и федеральной власти осознать необходимость принятия какого-то концептуального решения, потому что, когда, конечно, ситуация отдана на откуп каким-то местным людям, то, возможно, произвол и волюнтаризм, и это имеет место. То есть вот мэр Донской, который выгнал очень благополучных и безопасных людей, которые жили в Архангельске, сам осужден и признан, на самом деле, нарушителем Уголовного кодекса. Тем не менее, люди уже пострадали, и пострадали по воле вот такого местного, на самом деле, неквалифицированного человека. Мы надеемся на лучшие решения на местах, надеемся на мудрость в Новгородской и Ярославской области. И уже есть один положительный пример, это Тюмень, где возникла ситуация, на самом деле, в которой, может быть, и никто не виноват. Громадный цыганский поселок, даже два были на окраине города. Город динамично растет, очень большой, богатый. Фактически эти бедные хижины оказались в центре процветающего города. Конечно, снос в этой ситуации логичен, там будет строиться громадный гипермаркет на этом месте, но благодаря переговорам с властями и инвесторам, застройщикам, договорились о том, что будут предложены достойные альтернативы, достойные компенсации, и даже власть гарантировала нам своим именем контроль за ситуацией со стороны вот этого инвестора. Хотелось бы, чтобы в других регионах принимались не менее разумные решения.
Так считает эксперт мемориала по правам цыган Стефания Кулаева. Вопреки пожеланиям некоторых администраторов, стремящихся, подобно шварцевскому дракону, избавить подведомственные им территории от цыган, нелегкая цыганская жизнь в России продолжается. Это только в кино табор уходит в небо. А в жизни цыгане продолжают мыкаться на этой грешной земле. И чтобы не уподобиться другому герою из пьесы Евгения Шварца, Шарлеманю, который хоть и не встречал ни одного цыгана, но еще в школе проходил, что это люди страшные, нам надо, наверное, хотя бы время от времени рассказывать об их реальной жизни, а не только слушать «Очи черные» на концертах, посвященных праздничному дню той самой милиции, что по будням усердствует в исполнении драконовских указаний по борьбе с цыганами. Разница во времени. Над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и ее ведущий Владимир Торт.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве половина девятого.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня день космонавтики. 12 апреля 1961 года был выведен на орбиту первый космический корабль с человеком на борту. Это был гражданин СССР Юрий Гагарин. Накануне Дня космонавтики Совет Безопасности России одобрил основные направления космической деятельности до 2020 года. В Ингушетии в селении Малгобек в результате обстрела погиб сотрудник милиции, еще два человека ранены. Как сообщили Интерфаксу, военные в ночь на субботу неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали милиционер и два его родственника. Киев может отреагировать на заявление главы российского генштаба о последствиях вступления Украины в НАТО. Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк расценил заявление Юрия Балуевского как провокацию и предложил парламенту обсудить вопрос о возможной реакции Украины. Соединенные Штаты не намерены нападать на Иран. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC заявил президент США Джордж Буш. В багдадском районе Садр-Сити произошли новые столкновения. Американские и иракские войска при поддержке авиации вели в пятницу вечером бои с последователями радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. В столице Замбии, Лусаки, сегодня проводится чрезвычайный саммит в связи с положением в Зимбабве. Сообщается, что президент Зимбабве Роберт Мугабе, скорее всего, не будет присутствовать на саммите Организации развития южноафриканских государств. Далай-лама заявил, что не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Находящийся в изгнании духовный лидер тибетских буддистов выступил по телевидению США во время визита в эту страну. В Македонии депутаты законодательного собрания решили распустить парламент и обеспечить условия для досрочных выборов. В столице Аргентины Буэнос-Айресе без эксцессов завершился очередной этап эстафеты Олимпийского огня.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача о великом и страшном, по выражению Михаила Булгакова, 1918 годе. Но речь пойдет сейчас не о великом, скорее, а о мелочах. О мелочах жизни 18-го года в Кремле. Мы уже в одной из наших передач рассказывали о том, как, перебравшись в Кремль, члены большевистского правительства стали там обживаться, получать необходимые для жизни повседневные вещи, посуду, постельное белье, полотенца, скатерти из дворцовых кладовых, квасить капусту и солить грибы в дворцовых бочках. Ну а выпивать и закусывать, понятное дело, революционные наркомы стали из чашек и тарелок с царскими гербами. Давайте продолжим сегодня наши документальные изыскания. Посмотрим теперь, так сказать, за пределы их квартир. Что тогда весной, летом 18-го года происходило в самом Кремле? Что Кремль собой представлял? Во-первых, он ведь был поврежден во время боев с юнкерами в ноябре 17-го года.
Большой Кремлевский дворец, оружейная палата не пострадали. Сильнее всего были повреждены фасад Малого Николаевского дворца и Никольская башня, через которую штурмовали Кремль. На стенах кое-где сбиты зубцы, верхушки двух башен, кое-где стекла повыбило.
Ну, очевидно, Кремль нуждался в восстановлении. Время, конечно, было не самое удачное для реставрационных работ. Разруха, да и зима.
Но работы потихоньку шли.
Московский районный уполномоченный по металлу, распредотдел, комиссару имуществ республики, управление московскими дворцами 17 мая 1918 года. На ходатайство ваше от 10 мая сего года о выдаче железа для ремонта дворцов сообщаю, что ввиду переживаемого страной острого металлического голода даже удовлетворение насущных потребностей промышленности дошло до столь незначительных размеров, при которых почти невозможно самое существование промышленности. Нужды же строительства, ремонт и восстановление удовлетворяются в минимальном количестве и в самых необходимых и важных случаях. Согласно вышеуказанного, уведомляю, что на реставрацию Кремля может быть отпущено лишь весьма небольшое количество кровельного железа. Посему прошу указать самое необходимое количество металла и его спецификацию.
В мае 18 года местные московские чиновники еще довольно непочтительно разговаривали с теми, кто тогда занимался хозяйственными делами Кремля. Хотя совсем давать металл не отказывались. Но вот еще какой момент надо отметить. В этой бумаге просвечивает уже та логика, тот подход, который стал позднее главной идеей советской экономики. Сначала средства производства, потом товары потребления.
А тем временем в конце июня 18 года архитектор Марковников уведомил комиссара имуществ республики, что не может выполнить его распоряжение об увеличении числа рабочих на ремонте Кремля. Профсоюзы прислать рабочих отказываются. Сам же комиссар запретил пользоваться услугами подрядчиков, а без них квалифицированных специалистов не найти, например, каменотесов. Наконец, профсоюзы ввели такие ставки оплаты труда, по которым рабочие наниматься отказываются. Это все не говоря о фоновом хроническом дефиците строительных материалов.
Из протокола номер 22 заседания Малой коллегии по реставрации Кремля 19 ноября 1918 года. слушали. Заявление инженера Чернощекова о приспособлении здания у Спасской башни под изолятор для кожно-венериков 2-го латышского стрелкового полка. Постановили. Ввиду того, что в настоящее время трудно производить строительные работы вообще за отсутствием рабочих рук, а также неблагоприятным временем года, заморозки, последнее особенно тяжело отразится на производстве водопроводных и канализационных работ, коллегия считает необходимым указать, что приспособление названного помещения под изолятор в настоящее время невозможно, так как производство работ грозит чрезвычайной медленностью. О чем коллегия доводит до сведения командира и врача 2-го латышского стрелкового полка и предлагает подыскать другое помещение.
Вот мы затронули еще одну тогдашнюю реалию жизни Кремля. Его охраняли и размещали в самом Кремле самые надежные и преданные большевикам части – латышские стрелки.
Старший по команде надсмотрщиков Юшкин в управлении московскими народными дворцами 5 августа 1918 года. Донесение. 4 сего августа стоящий на посту номер 2 у ворот Спаса на Бару надсмотрщик Никифор Евпак заметил, что часовой запасной кладовой номер 2 Государственного банка 9-го советского латышского стрелкового полка Мартын Михайлович Матулин, брося свой пост, и прошел к воротам, где стоят исторические золоченые кареты. Спустя некоторое время Евпак услышал, что по направлению к каретам раздался слух, как будто бы кто рвет материю, и направился к указанному месту и увидел, как Матулин срывает с сиденья внутри кареты материю. Евпак сказал: «Товарищ, зачем ты это делаешь?» На это Матулин ответил: «А что тебе, жалко? Мне это нужно». В свою очередь Евпак заявил: «Какие же мы, товарищ, тогда часовые, стоящие на посту? И будем расхищать народное достояние?» Евпак сказал: «Матулин, что я об этом сообщу коменданту Кремля». После этого Матулин бросил материю и сказал Евпаку, чтобы он не докладывал коменданту, и ушел на свой пост. Евпак тотчас же вызвал дежурного по наружным постам Михаила Хохлова и сообщил ему о происшедшем.
Матулина за это судили товарищеским судом и лишили права служить в советских учреждениях на 5 лет.
Заведующий дворцовым имуществом в управлении московскими дворцами 17 августа 1918 года. Представляю заявление дежурного смотрителя служителя Зайчикова о пропаже из помещений Фрейлинского коридора в Большом Кремлевском дворце 5 пар канаусовых оконных полузанавесок.
Мелкое воровство, перетекающее в вандализм, а возразить с точки зрения примитивной революционной логики, в общем-то, нечего.
Помощник комиссара при управлении московскими народными дворцами Шефер коменданту Кремля 16 августа 1918 года. 13 августа сего года с дровяного склада при Николаевском дворце оказались расхищенными дрова, принадлежащие управлению в количестве 0,5 сажени. Возможно предположить, что дрова расхищались солдатами 9-го латышского стрелкового полка, так как местные жители видели, как солдаты с вышеупомянутого склада уносили дрова по направлению к дворцу.
Старший по команде надсмотрщиков Юшкин в управлении московскими народными дворцами 22 ноября 2018 года. 21 ноября сего года дежурный по наружным постам надсмотрщик Федор Пушенко доложил мне, что при обходе им постов вообще Кремля им замечено, что стоящие на посту на конюшном дворе часовые от военного караула разламывают стоящие на дворе близ поста постовые будки и жгут на костре. На вопрос Пушенко: «Товарищ, зачем вы это делаете?» ответа не получил. Донося о вышеизложенном, прошу управления сношения с комендантом Кремля о прекращении сжигания еще новых будок.
В Кремле тогда работало еще приличное количество старого персонала. Надсмотрщики, начальником над которыми был Юшкин, к военной охране Кремля отношения не имели.
Юшкин в управление московскими дворцами 14 ноября 2018 года. 14 сего ноября дежурный надсмотрщик по наружным постам Федор Носов доложил мне, что при обходе им постов стоящий на посту номер 6 на кремлевской стене у Боровицкой башни надсмотрщик Тимофей Ешков сообщил Носову, что стоящие на том же посту часовые от военного караула отрывают доски с пола, имеющегося в названной башне под колоколом, и жгут их на костре, а также разбирают каменные плиты на стене и разбившиеся из них выбрасывают за стену.
Резолюция.
коменданту Кремля товарищу Малькову. Прошу распорядиться, чтобы часовые более сознательно относились к своим прямым обязанностям и охраняли народное достояние, а не наоборот. Шефер.
Заведующий технической частью дворцового управления в управлении московскими дворцами 25 ноября 2018 года. Настоящим довожу до сведения управления, что необходимо просить коменданта Кремля принять необходимые меры против бросания со стены Кремля возле Троицкой башни камней на крышу электрической станции, так как камни, пробивая стеклянные фонари крыши, приводят в негодность отопление станции. Кроме того, лица, работающие внутри станции, подвергаются опасности быть ушибленными камнями.
От революционных войск, чувствующих себя опорой и защитой новой власти, трудно требовать дисциплины и порядка. Солдаты и подружек приводили, и водили их гулять по кремлевским стенам, хотя это и запрещалось.
В общем, революционная дисциплина. Ну, от распущенности и неприятности случались.
Юшкин в управлении московскими дворцами 12 августа 2018 года. 11 сего августа в 1:30 в третьем этаже офицерского корпуса в комнате номер 5 в помещении 1-го взвода 3-й роты 9-го латышского советского стрелкового полка от неосторожного обращения с ручной бомбой солдата Тенниса Затис произошел взрыв, отчего оказались попорченными внутренняя дверь, оцарапаны стены и потолок. В двух окнах разбиты все стекла. С людьми несчастья не произошло. Юшкин в управлении московскими дворцами 20 августа 2018 года. 19 сего августа в 11:30 вечера в третьем этаже офицерского корпуса в комнате номер 4 от неосторожного обращения с ручной бомбой солдата 1-го взвода 3-й роты 9-го латышского советского стрелкового полка Страждина произошел взрыв. При взрыве Страждин и бывшая у Страждина посетительница, фамилия не установлена, тяжело ранены. Пострадавших отправили в приемный покой вышеозначенного полка. В помещении оказалась разбитая внутренняя дверь, гардероб, письменный стол и выбиты в окнах стекла и поврежден пол.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы рассказываем о том, каким был Кремль летом-осенью 1918 года и что там происходило.
Помощник комиссара по управлению московскими дворцами Шефер, коменданту Кремля, 19 июля 1918 года. Техник управления московскими дворцами донес мне о следующих случаях пропажи вещей из помещения Малого Николаевского дворца. 1 июля сего года водопроводчиками, работавшими в подвале названного дворца, замечена пропажа привернутого к верстаку прижима и оставленного там железного лома. 2 июля обнаружено исчезновение счетчика электрической энергии, установленного в данном дворце, и служащего для учета электрической энергии, отпускавшейся с электрической кремлевской станции для Вознесенского монастыря. Кроме того, по донесению архитектора управления, из Николаевского дворца постоянно пропадают различные металлические предметы, как то дверные ручки, части висящих люстр, печные отдушники и дверцы, медные части шпингалетов и многое другое.
Старший по команде надсмотрщиков Юшкин, помощнику комиссара Шеферу, 17 июля 2018 года. 17 июля дежурный надсмотрщик по наружным постам Василий Соловьев доложил мне, что при обходе постов в 10 часов утра он обнаружил у боковой двери памятника Александру II со стороны Спасских ворот неизвестно кем прошлой ночью сломаны ручка и отломан меч от льва, статуя, тоже металлический, и унесены никем не замечен. Юшкин в управлении московскими дворцами 12 сентября 2018 года. 12 сего сентября сторож при главной дворцовой гауптвахте Кирилла Куражев сообщил мне, что 7 сентября 2018 года, придя с квартиры в помещение гауптвахты на службу и обнаружил, что бывший там медный куб неизвестно кем выломан из очага и вынесен никем не замеченным. Крышка от куба, раньше снятая Куражевым, осталась у него.
Кража предметов из цветных металлов – трогательно знакомая нам тема. Гость нашей сегодняшней передачи – директор Российского государственного архива социально-политической истории РГСПИ Кирилл Андерсон. Кирилл Михайлович, судя по этим документам, Кремль в 18 году как-то мало походил на режимный объект в современном нам смысле, не так ли? И в первую очередь, опять же, судя по этим документам, источником безобразий были как раз те революционные бойцы, латышские стрелки, которые должны были Кремль и новую власть охранять.
Вы знаете, всегда заманчиво любую проблему свести к каким-то идеологическим, политическим причинам. Вот пришла новая власть, вместе с ней пришли инородцы, которые совершенно нетрепетно относились к достоянию страны. Но, на мой взгляд, здесь проблема не столько фундаментально философская или идеологическая, а проблема скорее психолого-бытовая. Злоумышленник Чехова, который свинтил гаечки с рельс, он что, был революционером? Или тот мальчик из республики Шкит, который мечта, говорит, у меня есть, скатерку вашу спереть, да рубашку из нее скостромить? Он что, был контрреволюционером? Понимаете, воровали и до революции, и во время революции, и после революции, к сожалению. Если вы возьмете образ прислуги в русской литературе, это жуликоватый, вороватый, который норовит что-нибудь стащить у своего хозяина. А поэтому здесь ничего особенного нет, это не новое явление, это было и до, скажем, после февральской революции, когда грабили винные склады, тогда еще не было большевиков у власти. Это было не только в России. Скажем, вот событие несколько лет назад, когда было наводнение в Новом Орлеане, массовое мародерство, оно же тоже случается. Это никак не связано с той или иной идеологией. Это связано с человеческой природой, которая, в общем-то, по сути своей, не так уж плоха. Но в какие-то критические периоды, будь то наводнение, потоп или революция, всплывает всякая муть, и люди ведут себя, может быть, чуть более разнужденно, чем в обычное время. Другое дело, что для многих это казалось, конечно, варварством и кощунством. Для тех, кто пришел в революцию как романтик, как идеалист. К примеру, тот же самый Луначарский, который, узнав о разрушении в Кремле, подал в отставку с поста наркома просвещения, потому что он считал, что революция не может начинаться с разрушения культурного достояния. Она должна создавать. Ему, правда, объяснили, что разрушение тоже часть созидания. Он остался на своем посту, хотя, в общем-то, немножко романтика в нем сохранилась. Романтики в революции и вообще в политике долго не живут.
А вот скажите, те главные, собственно, обитатели Кремля, члены советского руководства, их семьи, они жили как бы за глухими стенами, это все безобразие их не касалось? Или все-таки касалось, они же по улицам ходили?
Они ходили по улицам. Они общались с этим народом. Более того, Кремль в 18 году, это, на мой взгляд, такой Ноев ковчег, где была всякая тварь по паре. Там же жили какие-то еще остатки монахов, там же жили еще какие-то старые дворцовые слуги еще с императорских времен. Там были латышские стрелки, не только. В принципе, это даже скорее такая, знаете, коммуналка, общага. Причем, действительно, частично там был дух коммуны. Правда, это относилось к советскому руководству. Вообще, вот в 18-20-х годах была мода на дома коммуны. И, в общем-то, не случайно. Потому что в условиях голода, в условиях нехватки продовольствия и всего, вместе было легче существовать. Это вообще опыт эмигрантский. Русские социал-демократы, особенно малоимущие, они часто жили общинами. И, скажем, в революции 1848 года, когда волна эмигрантов из Германии хлынула в Англию, они тоже жили общиной, потому что так легче было столоваться, так легче было выживать. И вот в 18-19 году Кремль напоминал такую общагу. Вот с этим, на мой взгляд, связана еще одна вещь, которая связана с Кремлем, а именно прикрепление. Это своего рода новая форма крепостной зависимости. Человек прикрепляли к кремлевской поликлинике, к кремлевской больнице, к кремлевскому распределителю, к кремлевской столовой. И вот близость к Кремлю, и не только к Кремлю, вообще ко всем распределителям подобного рода, это была новая форма зависимости, потому что благополучие человека зависело от того, будет ли добрый хозяин или же злой хозяин, и как он на тебя будет смотреть. Но в 18 году зависимость была, но это была зависимость такая, они жили рядом, они жили вместе. И вот члены политбюро, которые попали, скажем, в руководство партии, там, 18-19 и знали друг друга еще до революции, они же занимались на заседаниях политбюро совершенно немыслимыми вещами. Многие из них рисовали друг на друга какие-то шаржи, какие-то карикатуры, иногда очень хулиганские, скабрезные. Вот наш архив в прошлом году издал сборник этих карикатур. Совершенно потрясающе. Это, знаете, сосед по парте, Да, но когда члены Политбюро, она тоже как-то немножко не укладывается в наше представление. Но это был дух того времени, дух Кремля того времени. Это потом Кремль станет чем-то таким более значительным символом. А тогда это была просто общага.
Среди разного рода происшествий, случавшихся в ту пору в Кремле, досадных, но в сущности мелких краж, вандализма и безобразий, мелких в сравнении с несколько более поздними временами, потому как что нам до того, что отломали меч от льва, если потом весь памятник снесли и многие кремлевские исторические здания? Так вот, среди происшествий бывали по-настоящему драматические.
Комитет московского отряда Георгиевской гренадерской роты Президиума коллектива бывшего дворцового управления 14 апреля 1918 года. Довожу до сведения президиума коллектива, что 14 апреля в 7 часов вечера в квартиру гренадера Жаковича было принесено тело убитого 12-летнего мальчика, сына прислуги вышеозначенного гренадера Анастасии Меньшиковой Николая. По показаниям очевидцев, убийцей оказался какой-то мальчик в военной форме в таком же возрасте.
Юшкин в управлении московскими дворцами 24 ноября 1918 года. 24 сего ноября около 8 часов утра сестра полотера Ивана Митрофанова, проживающая на корпусном дворе, вышла в сарай за дровами, где обнаружила, по-видимому, только что рожденного ребенка женского пола, засыпанного мусором, но еще живого, о чем заявила вахтеру двора Почепаеву, который распорядился ребенка взять в квартиру дворника Фисаенко. По обмытии и приведении ребенка в порядок и по распоряжению коменданта Кремля ребенок отправлен в городской комиссариат для направления его в воспитательный дом. Кто подкинул ребенка, виновный не обнаружен.
Виноватые в этих преступлениях могли проживать в Кремле, могли изобрести.
Юшкин помощнику комиссара Шеферу 16 июля 1918 года. 16 сего июля стоявший на посту номер 5 на церковной площадке надсмотрщик Емельян Федотов доложил мне, что в 1 час ночи им был замечен выходящий из Нижнего сада по направлению к Архангельскому собору неизвестный человек, одетый в военную форму и несший что-то в руках, но, увидя надсмотрщика Федотова, неизвестный бросил какой-то предмет на откос горы. После прохода неизвестного Федотов пошел осмотреть и узнать, что именно брошено, причем оказалось, что брошенный неизвестным лицом киот золоченого багета, который Федотов взял себе. Но после прохода мимо него ночного обхода Федотов вручил последнему означенный багет, который в настоящее время находится в канцелярии надсмотрщиков. При наведении справок у церковных сторожей выяснилось, что у них все предметы на местах.
Я снова обращаюсь к нашему гостю Кириллу Андерсону. Скажите, на ваш взгляд, тогда, в 18-м году, Кремль вообще-то охраняли? Или охрана была сущей фикцией? Или рассчитана она, охрана, была на защиту от нападений отряда контрреволюционеров, а не от вот всех этих мелких воришек, сомнительных прохожих и прочих?
Ну, в общем-то, охраняли как могли. Но могли не очень умело, ну, в общем-то, латышские стрелки не были профессиональными охранниками, но как могли, так и охраняли. Но вы понимаете, совершенно другое представление у руководителей страны о своей безопасности, их ближайших советниках об их безопасности. Но представьте себе главу государства, в данном случае Владимира Ильича Ленина, который разгуливает по Москве чуть ли не в одиночку, и на машину, которую нападают гопники, машину отбирают, он там пешком добирается до какого-то место в Сокольниках, где я читаю, но это совершенно не честно, по нашим понятиям, это совершенно что-то дикое. Но если вспомнить, что даже очень важные мандаты, которые давали колоссальные полномочия, иногда напечатались чуть не на папиросной бумаге, на каких-то обрывках, да, протоколы заседания Совета народных комиссаров, на оберточной бумаге записано. То есть это совершенно другое время. Это время, ну, такое, может быть, немножко более легковесное, легкомысленное. Потом, когда уже будут создаваться, тогда еще было меньше бюрократии, потом, когда будут появляться соответствующие ведомства, они будут доказывать свою необходимость, в том числе и охрана. А тут уже будут действовать не только подлинные угрозы, но и мнимые угрозы. И вот это все будет расширяться, и тогда будет настоящая охрана Кремля, и Кремль станет той самой твердыней, которую мы его и знаем сейчас.
За 9 десятилетий, отделяющих нас от страшного 18-го, в Кремле многое изменилось. Поначалу он превратился в закрытый от горожан спецобъект, населенный лишь новыми правителями, их домочадцами, челядью и охраной. затем в нежилую туристическую достопримечательность, охраняемую все теми же красными стрельцами-дзержинцами, но славянской внешности. Новое начальство страны, днем осуществляющее из-за кремлевских зубцов свою отеческую заботу о населении и использующее царские палаты для своих фуршетов и обедов, тоже не чета комиссарам 18-го года. Оно чтит Ахматову, оно помнит.
Стрелецкая луна, за Москворечье, ночь. Как крестный ход идут часы страстной недели, мне снится страшный сон. Неужто в самом деле никто, никто, никто не может мне помочь? В Кремле не можно жить. Преображенец прав. Там древние ярости еще кишат микробы, Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы и самозванца спесь взамен народных прав.
Нынешние кремлевские очень эти права уважают. И народ ежедневно, когда их автоэкипажи начинают мчаться в сторону Рублевки, ежедневно имеет право благодарить их за это почтение к его правам. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал директор Российского государственного архива социально-политической истории Кирилл Андерсон. Звучали документы другого архива Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».